Глава 20. Москва. На следующий день, как и договаривались, ближе к концу рабочего дня я уже был в кабинете комсорга завода электроаппаратуры. Постепенно подтягивались ребята из прожектора. Девушки Вера и Алла оказались бойкие со своим мнением на все дерзкие хохотушки. Но таких авторитет заслужить постараться надо. Худрук Миша — типичный художник, высокий, худой и на вид голодный. Нас напоили по традиции чаем с пирожками с капустой. Выждали еще минут 15-20 после окончания рабочего дня, чтобы все уйти успели. Елена позвонила на вахту, убедилась, что ключи от склада сдали, и мы решили выдвигаться небольшими группами, чтобы не привлекать к себе внимание большой толпой. Эта игра в шпионов захватила ребят. Они выглядели сосредоточенными и серьезными. Даже девушки больше не хихикали по поводу и без. Первый раз, что ли, на реальное дело собрались? «Расслабьтесь», — усмехнулся я. «А то сразу видно, что вы Зимний дворец брать задумали». Ребята рассмеялись и реально расслабились. Территория завода опустела. До склада добрались, никого не встретив. Включили свет и занялись поисками упакованных фенов, прохаживаясь вдоль коробок и читая бумажные этикетки на них. «Есть!» — крикнул Мишка Худрук, и мы ломанулись к нему. «Стоп, запомните, как коробки стоят», — велел я всем. «Так же поставим». И мы занялись работой. Аккуратно, не спеша, вскрывали коробку за коробкой, вынимали один фен, проверяли. Если радиодетали левые, откладывали всю коробку. Отложить пришлось все. Елена куда-то позвонила тут же со складского телефона. Вскоре к нам присоединились двое мужчин.
«Я так и знал», — схватив первый попавшийся фен, проговорил один из них. «Прокофьич, это... Помнишь, лет 5 назад нам прислали черт знает что вместо наших обычных?»
Они возбужденно вспоминали, где сейчас может быть та партия. «Это директор и главный инженер», — шепнула мне Алла. Главный инженер припомнил, что ту партию, несколько коробок, точно не помнит сколько, но больше 3, тогда же и списали. А куда дели? Он развел руками. «Может, на складе каком забросили», — предположил я. «Это на подмогу нам прислали из комсомольского прожектора МГУ», — представила меня Елена. «Павел», — представился я. Оба мужчины подошли ко мне и по очереди представились, протягивая руки.
«Никита Прокофьевич, директор завода».
«Виталий Иванович, главный инженер». «Очень приятно», — пожал я им руки. «Надо искать ту партию или ее остатки, но тихо. Приглядывать за ней, посмотреть, кто там вокруг нее будет ошиваться. Диверсанта надо брать с поличным». «А если он уже всю партию перенес и перепрятал?» — взволнованно спросил Лев.
«Вспомнить бы сначала, где она вообще должна быть», — пробормотал главный инженер.
«Впредь списывать и утилизировать, не отходя от кассы», — распорядился директор.
«А вдруг пригодилось бы?» — возразил главный инженер.
«Вот и пригодилось».
Директор раздосадованно ходил взад и вперед.
«Так пригодилось, что едва новое рабочее место искать не пришлось. По изделиям можно установить, как их паял?»
«Участок можно точно установить», — ответил главный инженер. «Это всего несколько человек».
«Кроме фенов на этом участке еще что-то паяют?» — обеспокоенно спросил директор.
«Громкоговорители, бывает, собирают Москва-Восток. Но там эти детали не используются».
«Хорошо хоть так. Фены с отгрузки снять, все проверить».
«Но как же их снять? Так, чтобы весь завод не узнал», — остановил его я.
«Делайте, что хотите, но чтобы ни один фен с этой пакостью с завода не ушел».
Директор с досадой махнул рукой и направился к выходу.
«Докладывать в любое время», —
крикнул он уже на выходе.
«Есть», — грустно отозвался главный инженер. «Хочешь, как лучше. Думал, пригодятся. Кто же мог подумать, что кому-то в голову придет их вместо штатных деталей ставить?»
«А зачем, кстати, это делать?» — поинтересовался я.
«У, на барахолке знаешь они сколько стоят?»
«Почему нештатные сразу было не продать на барахолке?» — спросила Вера. «Зачем менять на производстве, рисковать, подставляться?»
«Эти мало кому нужны, а на производстве ходовые».
«Ну, понятно, вы не расстраивайтесь. Лучше попытайтесь вспомнить, куда списанные коробки могли пристроить на хранение».
«Да в подвал, небось», — предположил Женька, водитель. «Там чего только нет».
«Нет-нет, подвал не запирается, там хлам один хранится», — возразил главный инженер. «А это радиодетали новенькие».
«Понятно. Давайте пока коробки обратно упакуем», — предложил я. «Какие есть мысли? Что нам дальше делать?»
«Водовую в цеху осмотреть», — ответил главный инженер. «Другого выхода не вижу. Можно еще на столах рабочих поискать. Вдруг забыли. Оставили улику».
«Ну, это вряд ли. Так спалиться на пустяке», — возразил я. «Я вот что не понимаю, на что они рассчитывали, подменяя в готовых изделиях детали. Это же обнаруживается практически сразу. Фен быстро сломается».
«Ну, фен АТК прошел, с завода вышел», — начал рассуждать главный инженер. «Где он повредился дальше, кто знает? Люди как рассуждают? Может, дороги растрясли? Ремонт не сказать, что очень дорогой. 4 конденсатора перепаять. Многие сами это умеют. На завод ругаться никто не пойдет. К тому же у нас много чего 40 минут поработает и ломается».
Мы поставили коробки с фенами, как были. «Ну что, пошли в цех?» — предложил я. «Искать остатки списанной партии?» «Да кто знает, сколько этот обормот орудует», — сказала внимательно слушавшая наш разговор Елена. «Может, там списанных деталей уже и не осталось?»
«Может быть».
Мы покинули склад, заперев и опечатав его. В цеху разбились на пары, и я оказался в паре с главным инженером.
«Виталий Иванович, что хоть ищем?» — спросил я, прежде чем мы разошлись. «Да небольшие такие коробочки», — показал он примерный размер руками. «Штук по 200, кажется. Не помню уже».
«Такую мелочь искать в производственном цеху — это как иголку в стоге сена».
«Ладно, давайте сейчас все осмотрим», — для очистки совести сказал я. «Но чувствую, это бесполезно. Может, он их не в цеху прячет, или в шкафчике, в личных вещах».
Народ с энтузиазмом обшаривал цех, а я просто ходил взад-вперед и думал, куда бы я спрятал некондиционные детали, чтобы быстро подменить их при необходимости. Я сел за один из рабочих столов и, подперев голову руками, наблюдал за ребятами. Они добросовестно открывали выдвижные ящики, копались в подставках для мелких деталей на столах. А мне почему-то вспомнилось, как мы с Иваном Николаевым прятали патроны в кабинете покойного Сушко. Рука автоматически пошарила под столом с обратной стороны столешницы. Ничего, естественно, там не было. Но это очень хорошая мысль. Приклеить конверт к обратной стороне столешницы и держать там запас деталей для подмены. И не на виду, и под руками. Начал обшаривать столы не сверху, а снизу. Один, другой, третий, следующий ряд. И нашел. Нашел под одним из столов между каркасом и выдвижным ящиком коробочку из-под Монпансье, а в ней эти чертовы некондиционные детали. «Есть!» — с удовлетворением позвал всех я, не скрывая радости, пританцовывая, держа коробочку над головой. «Есть! Есть! Есть!» Народ подтянулся ко мне. Главный инженер заглянул в коробочку и, убедившись, что это то, что надо, быстро вернул ее мне.
«Молодец! Не в жизнь бы не догадался там искать», — признался он. «Положи, как было».
«Можно больше не искать, где остальные. Он сам нас на них выведет», — сказал я.
«Да, все, расходимся. Ни слова никому. Я к директору. Завтра будем брать».
Радостно потирая руки, приговаривал главный инженер. «Молодцы, молодцы!»
«Уходим по одному», — на полном серьезе сказал Женька. «Можно парами», — усмехаясь, ответил я. «Ну все, дальше вы без меня справитесь». «Думаю, надо АБХСС подключить. Они улики грамотно соберут».
«Да, я тоже об этом подумала», — согласилась со мной Елена. «Спасибо тебе, Павел. Ты нам очень помог».
«Да вы сами все сделали практически», — ответил я. «Я только закладку первым нашел. Повезло, а все остальное вы сами». Распрощались мы со всеми очень тепло. Главный инженер поспешил на доклад к директору. Молодежь направилась в комитет комсомола стресс снимать за чашечкой чая. И меня приглашали, но мне в общагу надо до 11 успеть. Тарас приехал в общагу на студенческую, после пары пошел сразу к Антону.
«Ну что?»
— спросил Тарас, пожимая протянутую руку.
«Пойдем».
Комендант приглашающим жестом позвал его за собой.
«Второкурсниц вчера к твоей заселил, двоих. Ох, они там дают ей прикурить».
На лице Антона просияла ехидная зловредная улыбка. Тарас даже испугался за дочь. Хоть и дуреха, а родная.
«К вам можно, девушки?» Постучавшись, комендант вошел в комнату. «Как устроились?»
«Все отлично. Спасибо, Антон Валерьевич!»
Бойкая девчонка стояла посреди комнаты, уперев руки в бока. Еще одна незнакомка лежала на кровати с книгой и демонстративно помахала вошедшим.
А у стола, скромно забившись в пространство между столом и шкафом, сидела с потерянным видом Диана. «Папа!» — воскликнула она, увидев Тараса, и подскочила к нему. «Папа, привет!» Она обняла его, чмокнула в щеку и уткнулась в шею. Тарас почувствовал, как за шиворот что-то капнуло.
«Оденься», — стараясь сохранять строгость в голосе, произнес он. «Пойдем, пройдемся».
Они уже дошли до набережной, а Диана все молчала.
«Как тебе новые соседки?» — сдался Тарас.
«Нормально», — ответила Диана.
«Подружились?»
«Не успели».
«Не обижают?»
Диана помолчала мгновение и только потом сказала «нет».
«Ну, на нет и суда нет».
Тарас, начав немного раздражаться, развернулся и пошел обратно к общежитию. Диана шла рядом и все так же молчала.
«Тебе что-нибудь нужно?» —
поинтересовался Тарас, больше из вежливости. Диана отрицательно качнула головой.
«Хорошо, тогда устраивайся, не буду тебе мешать. Просто хотел убедиться, что у тебя все в порядке», — сказал он и пошел домой.
А Диана, вдохнув несколько раз прохладный воздух, побрела в общежитие. Но сразу внутрь не пошла, осталась у двери. Диана провожала отца взглядом. Она была в шоке. Только успела насладиться жизнью в собственной комнате, как дома, выкурив галею, и уже начала мечтать, что если с Карапетяном сладится, она может его к себе позвать как-нибудь вечерком, как вдруг к ней заселили сразу двух девиц. Она была безмерно возмущена. Не пришли бы они вместе с комендантом, не факт, что она вообще бы их пустила внутрь. Дверь новая, замок крепкий, но против коменданта не попрешь. Две крепкие приземистые девицы тут же оккупировали все свободное место. У них оказались какие-то объемистые клунки, из которых они начали доставать и размещать по комнате все новые и новые вещи. Диане пришлось расчистить для них в шкафу 4 полки из 6. Только успела все разложить, как Галия ушла, и вот на тебе! Снова все в кучу, и платья, и куртки, и блузки, и юбки. Диана, дождавшись, когда они выйдут за новой порцией вещей, решила применить ту же стратегию, которая помогла ей избавиться от Галии. Взяла варенье и капнула на вещи, лежавшие на полке, как одной, так и другой. И села к себе на кровать в ожидании, когда они вернутся, это обнаружат. Небось, сразу поймут, что зря согласились стеснить ее. Обнаружили очень быстро. Как только вернулись в комнату, так и двинулись целенаправленно к своим полкам и быстро нашли испачканные вещи. А затем Диана слетела со своей кровати от оглушительной затрещины. Удар был такой силы, что она упала на пол, хорошо хоть лицо не ушибло. «Слышь, коза», — сказала одна из девиц, угрожающе нависнув над ней. «Мы справки навели, почему тут вдруг в самом начале учебного года место освободилось. Не сразу поверили, что ты можешь быть такой дурой. Но надо же, все подтвердилось. Верка, тащи сюда варенье. Эта дурында его в тумбочке вон там держит». А затем все 3 банки варенья Верка вывалила на ее вещи на полках и старательно размазала по ним. «Хоть одно пятнышко еще на наших вещах, и мы все твои шмотки на улицу в окно выбросим, коза!» — угрожающе сказала нависающая над ней девчонка, по-прежнему сжимая кулаки. «Будешь в одних трусиках на занятия ходить, их мы тебе так и быть оставим. Все ребята будут в восторге, небось». Перед приездом отца Диана 3 часа стирала свои вещи, пытаясь избавиться от варенья. Отец даже не заметил, что у нее все руки стерты. Так что теперь Диана не знала, что и делать. Стало ясно, что наглые девки никуда не съедут. Вот и зачем она выжила Галию? Та ей вещи иногда стирала и еду готовила. Теперь все явно будет иначе.
На выходные поехали с Галией в деревню. Неожиданно застали там мою мать с мужем и Инну с Петром. А Лероевы на выходные приехали, а Жариковы в отпуске оба. Аришку решили пока из садика на месяц забрать. Пусть с родителями побудет. Было приятно собраться снова всей семьей. Бабушки напекли пирогов и сладких, и с капустой. А у меня мысли сразу разные в голове закопошились, как Петра использовать в хозяйстве. У него отпуск большой должен быть, много сделать успел бы. Сидели мы с мужиками вечером в субботу и думали, как рационально это время использовать. Для начала решили для газовых баллонов шкаф специальный снаружи дома пристроить. «Рано или поздно все равно придется газовый котел и батареи устанавливать», — сказал я.
Сколько бабушки будут дровами топиться? А сейчас я им хотя бы плиту газовую достану и баллон на 50 литров. Им двоим надолго его хватит. На то мы порешили. Бабушек озадачили, чтобы с местом для плиты определились. Ахмат Петра проконсультировал по устройству шкафа. Сам-то уже набил шишек в этом деле. Возвращались мы с Галией в Москву в приподнятом настроении. Проводил ее до квартиры, помог сумки занести. Нам бабушки картошки насыпали. Разжились в колхозе у кого-то несколькими мешками. Лука немного, моркови, свеклы, пирожков с собой дали. Они бы и больше дали, но я и так себя тяжеловозом чувствовал, пока волок все это домой. Степанида на кухне в радостном возбуждении с любопытством разбирала сумку из деревни, как тот маленький чё купила. С тех пор, как я предложил пожилой хозяйке мир, мы с Галией стали приносить в дом продукты. Так что хозяйка квартиры приобрела немного странную привычку сразу в наши сумки заглядывать. Сильно не раздражало. Скорее, забавляло нас такое ее поведение. Часть пирожков бабушкиных мне отложили, а все остальное на кухне оставили для общего пользования. Степанида больше не спешила меня выгонять. Я кран починил на кухне, выключатель в туалете, розетки везде проверил, подшаманил. Степанида оценила масштабы благоустройства, успокоилась и сосуществовала с Галией вполне мирно. А на днях хозяйке серьезно поплохело, видимо, давление поднялось. Галия ей скорую вызвала, врачей встречала, в аптеку за лекарствами бегала, сидела с ней потом весь вечер. Степанида тогда сказала: «Чужой человек, а как со мной носится?» И с тех пор стала звать ее дочка. «А мы и рады, нам нетрудно пожилому человеку помочь». Правда, мы думали, она одинокая, а у нее дочь оказалась. Приехала как-то несколько дней назад, пьяная в хлам. Денег у матери просила. Даже не просила, а требовала. Хорошо, я в тот момент дома был. Радио им новое на кухне купил и как раз устанавливал. Обычный динамик в пластмассовом корпусе. Старый совсем рассыпался. А этот выбрал с календарем. Колесиками сбоку можно выставлять число месяц и день недели. Тут эта мадам заявляется, артистка больших и малых погорелых театров. Мать же пенсию получила. Дочь сначала просила, в слезах рассказывала, какая у нее трудная жизнь. Когда Степанида ей отказала, та требовать стала, угрожать. Ну, тут уже я вмешался. «Степанида Андреевна, а дочь с вами прописана?» — спросил я. Хозяйка кивнула. «Значит так, уважаемая, подошел я к нетрезвой дочке. Вы за квартиру сколько лет не платили?» «Сколько там уже накапало?» — посмотрел я на Степаниду.
«Много. Она ни разу ни копейки не дала».
«Рубля 2 в месяц, 24 в год», — начал считать я. «Ну ладно, за всю жизнь не надо. За 10 лет последних заплатите, будьте любезны. 240 рублей с вас».
«Чё? Какие? За что?»
«За то, что прописаны», — настойчиво сказал я.
«Я не живу тут».
«Ваши проблемы. Квартплату-то на вас начисляют».
«Да пошли вы!»
Она прикинула, что лучше зайти позднее, и ушла, обиженно зыркнув на мать и хлопнув дверью. А Степанида поспешно ушла в свою комнату, думая, что мы с Галией не успели заметить на ее лице подступивших слез. «Гони эту выдру, если еще заявится», — сказал я подруге перед уходом. «Мать-кровиночка всегда пожалеет, и будет она до конца с нее деньги тянуть». По дороге в ДАС вспоминал, как Клара Васильевна свою дурынду все выгораживала. И чем это закончилось? У нас в комнате парни играли в карты. Не сказать, чтобы это было часто, но и нередко. На самом деле я не видел в этом ничего плохого. И память развивается, и стратегическое мышление. Все тихо и мирно. Главное, чтобы учебе особо не мешало. С этим иногда были проблемы. Покер и преферанс — это игры, требующие времени. Не раз бывало, что мы на пары прямо из-за карточного стола ехали, всю ночь за игрой просидев. Но организмы молодые справлялись. Те организмы, что не справлялись, отсыпались периодически на задних партах. Часов около 9 в нашу комнату влетел парень из комнаты Булатова Денис Кукаяка.
«Наших! Милиция забрала!» — прокричал он с выпученными глазами.
Мы все тут же побросали свои дела, кто карты, кто учебники. «С какого перепуга?» — спросил я. «За что?»
«Подрались из-за наших девчонок, географов у цирка. К ним какие-то козлы приставали. Что делать?» — откровенно паниковал он. «Кого именно забрали?» — спросил Ариец, вставая, хватая ручку и ища, на чем записать.
«Женьку, Леньку и Федьку», — выдал на одном дыхании Кукаяка. «А я вырвался и убежал».
«Полностью имена, фамилии», — потребовал Ариец. «Евгений Булатов, Леонид Желтов, Федор Пыняев», — растерянно перечислил Денис. «Я сейчас попробую позвонить», — сказал Ариец, — «но ничего не обещаю». Он ушел, а мы в растерянности остались сидеть, удивленно переглядываясь между собой.
«Привод в милицию — это очень серьезно. Как еще повернут? Можно из университета вылететь запросто».
Генерал милиции Брагин сидел дома перед телевизором и смотрел программу «Время», когда зазвонил телефон. Жена взяла трубку и через мгновение заглянула в комнату.
«Там твой недоросль звонит», — пренебрежительно сказала она. «Волнуется, заикается. Никак опять что-то натворил».
Генерал Брагин поднялся и пошел к телефону. «Что он мог опять учудить?» — с досадой думал он. «За что мне такое наказание?» Хотя он понимал, за что. За то, что не принимал участия в жизни сына после развода с его матерью. За то, что пустил все на самотек и позволил воспитать парня таким непутевым и неприспособленным к реальной жизни. «У всех сыновья как сыновья, а у меня барышня кисейная из Института благородных девиц», — с досадой думал генерал. «Реальной жизни в глаза не видел. Опять сейчас будет на соседей по комнате жаловаться. Не любят, не понимают, не жалеют».
«Пап, прости за поздний звонок», — начал Костя. «У нас тут ЧП, не знаем, что делать».
«Мы? Это что-то новенькое», — удивился генерал. «Что там у вас стряслось?»
«Наш староста и еще два наших парня за девчонок с географического цирка заступились, а их в милицию забрали. Что делать, пап?»
«Что делать, что делать? Просто так не забрали бы», —
проворчал недовольно генерал, а сам ликовал в душе. Впервые сын не о себе любимом думал и беспокоился.
«Как фамилия?»
Костя торопливо надиктовал. Генерал положил трубку, велев сыну идти к себе в общежитие и ждать. Мы с нетерпением ждали возвращения Брагина. Он вернулся и, видя наши нетерпеливые взгляды, неопределенно пожал плечами. «Велел идти к себе и ждать», — сказал он. «Кто? Чего ждать?» — спросил Денис. «Не знаю», — опять пожал плечами Ариц. «Давайте подождем». Сразу не спросила, а второй раз идти звонить неудобно. Он виновато взглянул на нас. «А что там у тебя за человек? Реально может помочь?» — спросил Денис. «Давай так, поможет, если, тогда и скажу», — ответил Брагин. «Заодно пойму для себя, можно ли на него рассчитывать». Прозвучало загадочно, но внушало надежду на то, что звонил он кому-то влиятельному. «Давайте подождем», — сказал я. «Звонить сейчас по-любому не надо. Может, человек сейчас как раз наш вопрос решает. Не будем мешать?» «Я к себе пойду ждать», — сказал Денис и ушел. А мы остались сидеть в комнате, сильно нервничая. Жаль, Витьки с нами сейчас нет. Его бы папа быстро все разрулил. Потянулись бесконечные минуты. Где-то через час дверь в нашу комнату открылась, и вошел Булатов и вся компания. «Брагин, говорят, тебя надо благодарить?» Улыбаясь и доставая бутылки с портвейном, спросил староста. «Ну, думал уже, прощай, учеба». Он протянул растерявшемуся арийцу руку, тот пожал ее. Довольная Ленька с Федькой выложили на наш стол буханку хлеба и увесистый кусок вареной колбасы. Этим вечером арийца приняли в нашу компанию окончательно и бесповоротно. Набухался он, конечно, даже вырубился первым. А мы сели обсуждать важный вопрос. Ясно, что ему нужна новая кличка, какой он после такого к черту ариец. Но это последнее, что я лично запомнил. Утром я спросил Женьку, пока Брагин еще не проснулся. «Жень, я забыл, какую мы кличку Брагину вчера придумали». Тот помолчал, почесал затылок и сказал. «Блин, я тоже забыл. Давай его пока по имени звать. Может, и ни к чему ему кличка. Помог здорово». «Лады», — согласился я. А затем и Брагина разбудили. Завтракать пора. «Кость, а ты кому звонил-то вчера?» Тут же спросил его. «Отцу». — нехотя ответил он. «И кто у нас отец?» — спросил я шуткой. «Генерал милиции». Также неохотно и немного смущенно ответил Брагин. Семен присвистнул, а мы с парнями переглянулись. Вот оно что.
«Ну, тогда можно хоть каждый день в милицию попадать», — пошутил я, чтобы разрядить обстановку. Парни рассмеялись, а Брагин испуганно взглянул на меня. «Шучу, шучу», — поспешил я успокоить его. «Что там за отношения такие высокие с отцом?»